понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Хорошая абордажная музыка для того, чтобы брать пространство новых смыслов эдаким вот пиратским натиском. Здравствуйте, друзья, Крым Реалии. На проводе в студии Павел Казарин. Если вас интересует, как же мы все-таки выглядим, то милости просим к нам на сайт. Крым Реалии, там есть видеотрансляция. Ну а пока радио остается радио, мы, как обычно, говорим, но не показываем. Хотя, в принципе, вы всегда можете к нам присоединиться. 8-800-169-26. Ищите нас в социальных сетях, можете там нам высказывать все, что хотите. Мы обязательно прочтем, не на все, правда, ответим, но уж то, что как минимум в одну сторону ваш вот этот вот канал коммуникации сработает, будьте уверены. У нас есть сегодня важная тема, мимо которой мы проходить не станем. 1 марта депутаты из Законодательного собрания Севастополя, подконтрольного России, провалили голосование о прямых выборах губернатора города. На очередной сессии местные парламентарии не смогли поддержать соответствующие изменения в устав Севастополя. И наши коллеги как раз подготовили сюжет о том вообще противостоянии между исполнительной и законодательной властями города Севастополя, которые, собственно, жители этого города наблюдают на протяжении последних полутора лет.
Репортаж.
Законопроект был инициирован российским спикером Заксобрания Севастополя Алексеем Чалым. Авторами выступили 12 так называемых прочаловских депутатов. Эта группа парламентариев известна своим негативным отношением к политике российского губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Прочаловские депутаты предложили изложить часть 4 статьи 24 Устава города в такой редакции. Губернатор Севастополя избирается путем всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрана на эту должность более двух раз подряд. Сам Алексей Чалый аргументировал необходимость принятия этого проекта тем, что это часть предвыборных обещаний фракции «Единая Россия» севастопольцам. Чалый добавил, что у него также есть личная вендетта к губернатору.
Как так мы не будем напрямую выбирать губернатора? Но у меня, к тому же, личная вендетта с этим вопросом.
Сторонники политики действующего севастопольского губернатора возразили прочаловским депутатам. Прямые выборы Севастополю нужны, но не сейчас. Представитель главы исполнительного власти региона Александр Свечников и вовсе посоветовал сторонникам Чалова пересмотреть эффективность своей работы в законодательном собрании города.
Никто не против. Мы говорим о целесообразности действительно сейчас. Проанализировав деятельность последнего законодательного собрания, возникает вопрос, а вы проанализируете этапы заслушивания прямо вот срочного губернатора в неочередные сессии? То ли мы хотим все-таки город сделать лучше? Вот мы сегодня не вынесли на заседание сессии вопрос по распределению 2 миллиардов.
Взаимная перепалка двух групп депутатов, прочаловских и променяйловских, привела к победе сторонников политики российского губернатора. Голосование провалилось. За прямые выборы высказались 13 депутатов при необходимом минимуме в 16 голосов. 7 воздержались, 3 были против. На данный момент главу Севастополя напрямую назначает Кремль. До марта 2014 года руководителя севастопольской администрации определял президент Украины. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, так уж сложилось, что российская политическая система, она по большей части своей не публичная. И любая как бы политическая схватка в ней, она вот как бы, пользуясь словами Черчилля, это по большей части напоминает такую борьбу бульдогов под ковром. Мы видим, что что-то происходит, но что именно непонятно. И в этом смысле севастопольский кейс, он особенно резонансно выделяется. Потому что мы здесь видим практически публичное противостояние лидеров двух разных ветвей власти. И вот как раз-таки о том, что происходит, кто побеждает и какая башня может стоять за какой, соответственно, севастопольской персоной. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в студии. Сейчас с нами на связи главный редактор крымского информационного портала «Примечания» Виктор Едуха. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, а почему вообще депутаты не поддержали идею Чалова? Потому что раньше просто говорили о том, что в севастопольском заксобрании у Чалова контрольный пакет.
Если говорить о математическом большинстве, то у Чалова по-прежнему математическое большинство в заксобрании. У него 13 депутатов из 24. Но надо понимать, что в заксобрании существует лагерь, прогубернаторский лагерь депутатов, которые продвигают точку зрения губернатора Сергея Миняева. И учитывая, что в данном случае для голосования об изменении процедуры выбора губернатора Севастополя нужно не математическое большинство, а большинство в 16 голосов, 16 из 24, понятно, что это больше, чем есть у Чалова. У Чалова большинство, но нужно больше, чем у него есть.
Понятно. А вот он как раз-таки это противодействие идее прямых выборов севастопольского градоначальника. Это противодействие, оно как бы замыкается только исключительно на господина Миняйла? Или на самом деле это решение Москвы, которое артикулировано где-нибудь в Кремле и спущено на уровень там российского губернатора Севастополя?
Ну, понимаете, на самом деле никто не знает, решение это Москвы или нет. Про губернаторскому лагерю выгодно создать впечатление, что таково решение Москвы, и на вчерашней сессии заксобрания, когда обсуждался этот вопрос, такого рода вбросы звучали, но на самом деле доказательств, что этого хочет Москва, нет. Главное, в Государственное правовое управление президента Российской Федерации прислало, вчера об этом стало известно, прислало свой отзыв на поправки в устав Севастополя о прямых выборах губернатора. И в этом отзыве была просьба внести небольшие изменения, касавшиеся того, что в случае принятия поправок в устав, они должны действовать только с момента их принятия, но ни в коем случае не задним числом. И это было, собственно говоря, других замечаний у Кремля не было. То есть принципиально против никто не высказывался.
То есть, по сути, поэтому, если бы у Алексея Чалова было бы не 13 штуков, например, в заксобрании, а 16, то принятый законопроект, но он бы как бы не был бы, там, я не знаю, ветирован на уровне там Москвы и так далее.
Ну, опять же, мы не можем сказать, как бы оно было на самом деле, потому что Москва ведь тоже действует, исходя из своего понимания сложившейся реальности. А реальность сегодня такова, что у Чалова 13 штыков, а не 16. Вот, но... Вот такой вот отзыв Государственного правового управления президента вчера был озвучен.
Еще вот с вашей помощью хотели бы вот получить комментарий по поводу нескольких заявлений. Вот недавно прозвучало заявление Игоря Короченко, это главный редактор журнала «Национальная оборона», и где он заявил о том, что Севастополь это прежде всего военная база, и губернатор города должен иметь соответствующий бэкграунд. Ну, наверное, он имел в виду военный. А политические игры некоторых севастопольских политиков, заявил он, это прямой удар по Владимиру Путину. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сегодня губернатором является не, знаете, такой вот гражданский, инфантильный человек, который там занимался когда-то сельским хозяйством, либо там наукой. За плечами губернатора нынешнего Севастополя, прежде всего, военный бэкграунд, абсолютно необходимое условие для того, чтобы он успешно выполняет свои обязанности, прежде всего. Потому что Севастополь – это база военно-морского флота, это важнейший объект, который обеспечивает нашу национальную безопасность. И, знаете, ставить под сомнение прерогативы президента принимать те или иные решения в данной сфере, на мой взгляд, те, кто пытался это делать, в том числе путем вот таких, знаете, политических манипуляций, он не против Миняйла действовал, он действовал против, прежде всего, президента Путина.
Точка зрения.
Я напомню, друзья, что мы говорим с главным редактором крымского информационного портала «Примечания» Виктор Едуха. Виктор, вот когда мы слышим такие заявления из уст, например, от вот как Игоря Короченко, а что нужно иметь в виду? Вот какую поправку на ветер нужно вносить?
Нужно иметь в виду, что это полнейшая охранительская чушь. У нас очень любят прикрываться президентом Путиным во всех возможных случаях. Вчера на сессии каждый встречный, поперечный поминал Путина. Каждый пытался выискать в заявлениях Путина, сделанных в разное время, что-то, что увеличило бы вес его собственной позиции. Но на самом деле, если обратиться к тому, что говорил Путин, можно вспомнить его последнюю прямую линию. Там буквально последний спикер на этой пресс-конференции, это был журналист из Севастополя. И он спросил тогда, он говорит, ну, Владимир Владимирович, ну, признайте уже, что Севастополь это в первую очередь военно-морская база, что, в общем, не нужно здесь развивать никакое авторское виноделие, не нужно нам никакое, так сказать, сложное там приборостроение, да, что вот мы военные, и как бы на этом наша миссия, в общем, заканчивается, да. Mm-hmm. И президент тогда совершенно ясно сказал, что нет, это не так, что ради бога, пусть там будет военная база, но должны развиваться какие-то другие отрасли, в том числе названные.
Понятно. А вот,
поэтому тут надо понимать, Павел, я буквально пару слов еще скажу. Дело в том, что у нас очень любят кивать на славное прошлое Черноморского флота. Ну, понимаете, в советское время, надо понимать, что в советское время Черноморский флот Советского Союза, он имел там более 300 вымпелов. Сейчас, если посчитать все баркасы и филюги, даже там, которые стоят у причала и никуда не выходят, наберется от силы 60 вымпелов. Более того, геополитическая ситуация совершенно другая. Возможности содержать флот у России совершенно другие. И надо понимать, что Черноморский флот, во-первых, никогда не будет таким, какой он был в советское время. Во-вторых, изменились задачи, изменились возможности государства. Поэтому, да, и выросло население Севастополя. Сейчас официально население более 400 тысяч человек, а неофициально, если верить главе департамента здравоохранения Севастополя господину Восконяну, у нас более 600 тысяч человек. Здесь и беженцы Донбасса, здесь и люди, которые ищут своего места под солнцем, приехавшие с российского материка. Поэтому вот соотношение флота и невоенной части города, оно очень сильно изменилось в сторону невоенной части города и вряд ли будет другим.
Понятно. Виктор, если позволите, еще последний вопрос. Вот это год выборов в Российской Федерации, такой электоральный год, парламентская кампания. Вот это противостояние между Севастополем, между господином Миняйло и господином Чалым, оно может получить проекцию вот как раз-таки и выплеснуться в рамках электоральной гонки?
По крайней мере, такие опасения, наверное, у кого-то существуют. Но я не думаю, что, конечно же, сейчас, конечно, огромное количество людей в Российской Федерации, встроенных в систему, хотели бы, чтобы законодательное собрание Севастополя представляло собой бы нечто столь же безликое и лишенное собственной позиции, как заксобрание огромного количества субъектов федерации на материке. Но волею судеб это не так, и пока нет оснований полагать, что это будет так. Mm-hmm. Все-таки, вы понимаете, любовь к Чалам и непопулярность господина Миняйло – это вещи во многом, не хочется говорить слово «сакральное», да, для севастопольцев, тем более, что это не совсем будет точно по смыслу.
Но это статус-кво, которое дано в ощущениях.
Да, это статус-кво, данный нам в ощущениях, это очень глубоко укорененные вещи в Севастополе. И я не представляю себе, каким образом можно эту реальность изменить.
Понятно. Спасибо, Виктор Едухов, главный редактор крымского информационного портала «Примечания». Был с нами на связи, со студией программы «Крым Реалия», и он как раз-таки рассказывал о балансе взаимоотношений в как бы российской власти в Севастополе, баланс отношений между господином Чалым и господином Миняйло. Я просто напомню, что господин Чало является сторонником прямых выборов севастопольского российского градоначальника, господин Миняйло, который назначен Кремлем в Севастополе, он как раз является последовательным противником. Более того, вот, как говорил Виктор Едух, судя по всему, команда российского губернатора Севастополя, она пытается выдать желание самого губернатора за эдакое пожелание Кремля. Хотя это совершенно не обязательно, что сам Кремль может быть и против прямых выборов в Севастополе. Но как раз-таки любопытно, что на протяжении многих последних, собственно, последние все 23 года, начиная с 91 по 2014, в Севастополе тоже не было прямых выборов мэра города. Всегда существовало назначение из Киева, глава севастопольской горгосадминистрации, и часто очень его правление в Киеве, оно упиралось в там, прямые, в публичные или в непубличные противостояния, например, с законодательной ветвью в Севастополе. Это была очень любопытная история, когда неоднократно, например, во времена там, президентства Виктора Ющенко, там, назначенный в Севастополь Сергей Куницын, входил в такое себе противостояние, в такой себе политический клинч с депутатами городского собрания Севастополя. Это, на самом деле, ни для кого в Крыму не было секретом. И любопытно, что эта вот политическая традиция, которая взяла свое начало там, в 91-м году, она продолжилась и после смены флагов в Крыму. Любопытно, любопытное начинание, тем более, что многократно вот, как бы, пророссийские активисты в Крыму, они говорили, что Киев не соглашается на прямые выборы в Севастопольского градоначальника по одной простой причине, потому что они боятся, что может на них победу одержать какой-нибудь политик с пророссийскими публичными взглядами. Но любопытно, что вот уже прошло 2 года с момента смены флагов, с момента смены суверенитета в Крыму, а между тем мы понимаем, что никакой другой, кроме политик в Севастополе, кроме как с пророссийскими взглядами, к этим потенциальным выборам допущен не будет. То есть Москва не получит какого-нибудь там политика с проукраинскими взглядами, он попросту, даже если он существует, он попросту не сможет провести свою избирательную кампанию, но, тем не менее, опять же, прямых выборов их не происходит. Это любопытная история, которая находит свой отклик в самых разных комментариях. Вот, например, нам встретился комментарий Татьяны Сандуловой, это депутат Законодательного собрания Севастополя, подконтрольного Российской Федерации. Она как раз вспоминает об этой же ситуации, что при Украине горсовет Севастополя требовал прямых выборов губернатора, чтобы иметь возможность сопротивляться, как она считает, Киеву. Но теперь она свою позицию изменила. Давайте послушаем ее.
Мнение.
Сейчас вот разыгрывается карта прямых выборов губернатора. На мой взгляд, это очень опасная вещь в данной ситуации. Да, при Украине мы хотели прямых выборов, это понятно. Это был элемент сопротивления. Но сейчас, когда нам утвердил губернатора президент, которому мы безгранично верим, то в таких условиях, в условиях внешних, в условиях внутренних, непростых, я расцениваю это как просто попытка сделать подножку президенту.
Мнение.
Это очень любопытная позиция, которая прозвучала. То есть, по сути, депутат Законодательного собрания Севастополя, Российского Законодательного собрания, воспринимает процедуру прямых выборов как угрозу для российской вертикали власти. Вот неоднократно, например, портал «Слон» писал о том, что, я могу процитировать это мнение, про то, что в современной Российской Федерации возможна только одна форма лояльности, абсолютная, которая так или иначе не предусматривает делегирование власти на места. Когда коммуникация между центром и провинцией осуществляется строго в рамках таких односторонних вертикально интегрированных связей. И каналы коммуникации, они идут сверху вниз, но практически никогда снизу вверх. Насколько справедливо подобное утверждение, мы будем как раз-таки говорить. С нами на связи Владимир Горначук, руководитель общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер, спасибо, что согласились присоединиться к нам.
Вот, добрый вечер.
Да, мы вот как раз сегодня обсуждали, в том числе с Виктором Едухой, противостояние между Алексеем Чалым и Сергеем Миняйловым в Севастополе. Скажите, есть ли вообще риск для Москвы, если в Севастополе, например, появятся прямые выборы мэра города?
Ну, я считаю, что это единственная необходимая мера, которая позволит хоть немного расчистить алгию конюшни, который нагородил полпред Белаенцев, который является основным бенефициаром вот этого бардака, который творит все от Тополя. И, разумеется, там вот такой человек, как меня, вот, там точно не нужен. Потому что на текущий момент человек говорит просто об одном. Мы не выполнили обещания перед севастопольцами, которые давали в марте 2014 года. Мы должны уйти. Показал, например, свой. Но в отличие от себя, как бы меня и не думает даже уходить. Поэтому для города однозначно прямая демократия – это лучше, чем назначение чиновников сверху, которые потом заявляют в эфире, что они ответственны не перед депутатами, не перед горожанами, а перед Москвой и правительством Российской Федерации, как это сделал меня в эфире у Познера.
Владимир, еще вот такой вопрос. Мы же понимаем, что, в принципе, у любого регионального политика в России, у него есть еще какие-то аппаратные возможности. То есть, условно говоря, Москва, Кремль, знаете, как про Советский Союз говорили, структура однопартийная, но многоподъездная. Вот можно ли примерно предположить, какие башни в Москве поддерживают Сергея Миняйлова, а какие башни в Москве в Кремле поддерживают Алексея Чалова?
Ну, надо все-таки сказать, что у Миняйлова, я выберу все-таки, наверное, Белавинского, США одна в лице министра обороны Шойгу, который занимается непосредственно покровительством над этими людьми и их действиями. То есть он является непосредственно, я так понимаю, человеком, который отвечает, в принципе, перед Владимиром Путиным за состояние Севастополя и атмосферы в нем. Конечно, ситуация вызывает раздражение дикое, и Алексей Чалый, как независимый политик, по большому счету, независимый, он не ведет никакой двойной, тройной игры. То есть он занимается реальными решениями проблем, которые волнуют севастопольцев. И я не слышал, чтобы у него была какая-то крыша. То есть он общается непосредственно с чиновниками администрации президента, но опять-таки, что на Украине, что в России, эти люди, они очень часто лишены такого честно бы сказал, отношение к работе и не подкидировано. Поэтому я бы не сказал, что там какие-то есть серьезные башни там, с Алексеем Чалом. Нет, это самостоятельная фигура, которая не побоялась пойти вперед и отставить интерес Севастополя.
А почему 2 года назад Алексей Чалый не стал соглашаться на предложение возглавить Севастополь? Ведь уже только ленивый вот не говорил, что такое предложение Алексею Чалому поступало. Вот ваш взгляд на, если вот такой вот отмотать ситуацию на 2 года назад.
Это редкий сплав профессионала, человек, который не держится всеми когтями за свое кресло и не занимается вот этим интриганством, которое мы видим сейчас и в Крыму, и в Севастополе, когда люди из последних сил, когда там ногами уже убили из должности и говорят, ты не справился, уходи, они все равно будут сидеть до последнего, пока не будет там со скандалом вышедшего судебной службы. Не тот тип человека. Я бы сказал, что это все-таки таких людей в управлении, что Украины, что России, что любой другой страны, катастрофически мало. И это был его осознанный ответ, он не хотел заниматься оперативной работой. Его задача была создавать именно вектор движения, направление работы для правительства. При этом понимая, что у него есть такой инструмент, как депутаты, которые напрямую взаимодействуют с жителями, и правительство, в котором он выбрал человека, которому он доверял на тот момент. Это просто человеческая ошибка, по большому счету. Это не страх, это просто человек никогда не занимался управлением и работой в этой структуре пауков. Понимаете, поэтому...
Понятно, то есть...
Стороны, жалко,
противостояние, жалко, условно говоря, между...
Пример.
Да, противостояние между системой Минобороны, и, с одной стороны, и Алексеем Чалом, как представителем севастопольской общественности. Ну вот это бы... Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, руководитель общественной организации «Чистый берег Крым», был с нами на связи. Я помню одно любопытное мнение, которое прозвучало на этот счет. Оно звучало так, что нынешний Севастополь – это история противостояния опричнины и земства. И в этом смысле Алексей Чалый является таким себе представителем земства, человеком, который, может быть, рассчитывает на развитие гражданского сектора в Крыму, там, может быть, научно-технического прогресса и так далее, и так далее. Вот всего того из ранних романов братьев Стругацких. А Сергей Миняйло – это человек совершенно другой типологически. Это человек, представитель такой опричнины коллектива, то есть государевые люди, силовой блок. И вместе со связки с Олегом Беловенцевым, постпредом президента России в Крыму, а он как раз и противостоит в этом смысле попытке земства Севастопольского приватизировать себе город. И это любопытная история про то, что в современной России были уже подобные кейсы. Например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который тоже воспринимался как выдвиженец самого города, который был чрезвычайно популярен в городе, и который как раз-таки раз за разом входил в конфликт с Свердловским губернатором, который как раз-таки был назначен из Москвы. И вообще, раз за разом вот эти вот повторяющиеся грабли чиновничьего российского аппаратного такого вот аппаратной такой логики, они заставляют в очередной раз убеждаться, что порой в России, ну, наверное, возможно, только одна форма лояльности, абсолютная. И любая попытка стать самостоятельной фигурой в рамках российской вертикали, она воспринимается как нечто недопустимое. Но так или иначе, мы будем следить за развитием ситуации в городе и о самом интересном рассказывать вам. Ну а куда деваться? Мы же Крым Реалии, правда? До скорого.